Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она вследствие наблюдений ума зрелого над самим собой, и когда написана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно.
Тамань.
Чего?
Вон, глянь!
Что такие? Чего ночью?
Я офицер.
Виноват, ваше благородие.
Еду в действующий отряд по казенной надобности.
Так фатеру надо. Слышь.
Да, и поскорее. Мне все равно, какая у вас тут есть.
И в благородию казенное положено.
Да. Ночью только в избе, если придется. Веди их до старика. Тоже пустят.
Ладно. Ну давай, давай. Давай прямо.
Тамань. Самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода. Да еще вдобавок меня хотели утопить.
Стой, стой! Тут, кажись.
Ну чего ждешь? Выкладывай чемодан.
Слушаю, ваше благородие.
Куда тут?
Обожди, обожди! Занято тут.
Проклятие.
Езжай за мной!
Десятник нас повел по городу. В которой избе не подъедем, занята. Было холодно, я 3 ночи не спал, измучился и начинал сердиться.
Вертай обратно! Занято, ваше благородие.
Веди меня куда-нибудь, хоть к черту, но только к месту.
Есть еще одна фатера, только вашему благородию не понравится. Там нечисто.
Что?
Иди вперед. Показывай, куда ехать.
После долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачушка, менее древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны.
Здесь, ваше благородие, здесь.
Ладно, ступай.
На. Благодарствую.
Спасибо. Ну что сидишь?
Я, ваше благородие.
Выкладывай вещи, да отпусти извозчика.
Слушаю, ваше благородие.
Эй, хозяин! Ну, есть тут кто-нибудь? Хозяин! Хозяин!
Где хозяин?
Нема.
Как, совсем нету?
Совсем.
А хозяйка?
Побила в слободку.
Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой. Совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его. И не знаю, отчего она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно. Да и с какой целью? Но что делать? Я часто склонен к предубеждениям.
Вот, все... Забрал, ваше благородие.
Неси в хату.
Слушаюсь.
Ты хозяйский сын?
Не.
Кто же ты?
Сирота убогая.
А у хозяйки есть дети?
Была дочь. Да утекла за море с татарином.
С каким татарином?
Бис его знает. Крымский татарин. Лодочник из Керчи.
Я вошел в хату. Две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разослал бурку на лавке, казак свою на другой. Через 10 минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мною во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. На яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, что это существо сбежало по отвесу берега. Однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верный, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой крутой тропинке. В тот день немые его запьют и слепые прозрят, подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из виду. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот, вижу, слепой приостановился, потом повернул низом направо. Он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет. Но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец, он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за скалой берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура.
Кто слепой? Буря сильна. Янку не будет.
Янка не боится бури.
Туман густеет.
В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов.
А если он утонет?
Ну что ж, в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.
Последовало молчание. Меня, однако, поразило одно. Слепой говорил со мною малороссийским наречием. А теперь изъяснялся чисто по-русски.
Туман густеет.
Видишь? Я прав. Янка не боится ни моря, ни тумана. Прислушайся-ка. Это не вода плещет. Это его длинные весла.
Ты бредишь, слепой. Я ничего не вижу.
Признаюсь, Сколько я не старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут 10. И вот между горами волн показалась черная точка. Она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстоянии 20 верст. И важная должна быть причина его к тому побудившая. Я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Она как утка ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены. И вот я думал, она ударится с размаху об берег и разлетится вдребезги. Но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредимой. Из нее вышел человек среднего роста в татарской бараньей шапке. Он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки. Груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу. И скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой. Но, признаюсь, все эти странности меня тревожили. И я на силу дождался утра.
Стало быть, вам надобно в Геленджик?
Точно так, господин штабс-капитан. Вот подорожный, я уж не знаю, что...
Да ладно, ладно. Я решить ничего не могу вам теперь сказать.
Но суда в пристани есть?
Знаю. Да это все или сторожевые, или купеческие. Они нагружаться еще не начали. Может быть, дней через 3-4 придет почтовое судно, и тогда увидим. Я пришлю за вами, если что. Честь имею. Пошел. Пошел!
Плохо. Плохо, ваше благородие.
Да, брат. Бог знает, когда мы отсюда уедем.
Здесь нечисто. Я встретил сегодня черноморского урядника. Он мне знаком. Был прошлого года в отряде. Как я ему сказал, где мы остановились. А он мне здесь, брат, нечисто. Люди недобрые. Да и в самом деле, ваше благородие, что это за слепой? Ходит везде один, и на базары, за хлебом, и за водой. Уж видно, здесь к этому привыкли.
Да что ж, по крайней мере, показалась ли хозяйка?
Сегодня без вас пришла старуха, и с ней дочь.
Какая дочь? У нее нет дочери?
А бог ее знает, кто она, коли не дочь. Да вон старуха сидит теперь в своей хате, и слепой там.
Я вошел в лачушку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед. Довольно роскошный для бедняков.
Вы тут хозяйка? Я спрашиваю, вы хозяйка? Это все ваше?
Что вам?
Я квартирую здесь. И хочу знать, это ваш дом?
Глухая я совсем, не слышу.
Кем он вам приходится? Вот он! Он!
Не разберу я, что, глухая, глухая!
Ну-ка, слепой чертенок, говори.
Я не жди.
Говори, куда ты ночью таскался, да с узлом.
Я не ходил с узлом.
Да что вы его?
Я не узлом.
Что он вам сделал? Что он вам сделал?
Ну, я не узлом.
Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки. Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль. Передо мной тянулось ночную бурю и взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся. Так прошло около часа, может быть, и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня. И женский свежий голосок. Но откуда? Оглядываясь, никого нет кругом. Прислушиваясь снова, звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза. На крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню. Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос. Я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, вбежала к старухе. Тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять в припрыжку моя Ундина. Поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием. Потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось. Целый день она вертелась около моей квартиры. Пенье и прыганье не прекращалось ни на минуту. Странное существо. На лице ее не было никаких признаков безумия. Напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала.
Где?
Скажи-ка мне, красавица, что ты делала сегодня на кровле?
Смотрела, откуда ветер дует.
Зачем тебе?
Откуда ветер, оттуда счастье.
Что ж, разве ты песню зазывала счастье?
Где поется, там и счастливица.
А как неравно напоешь себя горе?
Ну что ж, где не будет лучше, там будет хуже. Откуда до добра опять недалеко?
Кто ж тебя выучил эту песню?
Никто не выучил. Вздумается, запою. Кому слыхать, тот услышит. А кому не должно слышать, тот не поймет.
Решительно я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица. Но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы. Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Она большей частью изобличается в поступе. В руках и ногах. Особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей пивунье, казалось, не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос. Все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений. Правильный нос свел меня с ума.
Постой. А как тебя зовут? Моя пивунья?
Кто крестил, тот знает.
А кто крестил?
Так, чего я знаю?
Какая скрытная. А вот я кое-что про тебя узнал. Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег.
Много видели, так вы знаете.
А если б я, например, вздумал донести коменданту?
Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной. Я вздрогнул и обернулся. То была она, моя Ундина. Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои. И не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен. Он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное. Рука ее без цели бродила по столу. И я заметил в ней легкий трепет. Грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая. Как вдруг она вскочила, обвела руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих.
Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег.
В глазах у меня потемнело. Голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всей силой юношеской страсти. Но она, как змея, скользнула между моими руками.
А, ты без девка!
Часа через два, когда все на пристани умолкло, я заткнул за пояс пистолет и вышел.
Эй!
Что? Я, ваше благородие?
Если я выстрелю из пистолета,
только беги на берег.
Слушаю, ваше благородие.
Идемте со мной.
Мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шею. Внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную к берегу.
Зайдем в лодку.
Я колебался. Я не охотник до сентиментальных прогулок по морю. Но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней. И не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. Что это значит?
Это значит... Это значит, что я тебя люблю.
И щека ее прижалась к моей. И я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг... Что-то шумно упало в воду. Я хват за пояс, пистолета нет. Кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь, мы от берега около 50 сажен. А я не умею плавать. Хочу оттолкнуть ее от себя. Она как кошка вцепилась в мою одежду. И вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба.
Чего ты хочешь?
Бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости.
Видел? Да ты не идешь.
Мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды. Минута была решительная. Я уперся коленкой в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло. Она выпустила мою одежду... И я мгновенно сбросил ее в волны. Было уже довольно темно. Голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видел. На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца. Мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу. Я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега. Высунув немного голову, я мог хорошо видеть все, что делалось внизу, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих, мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка. Быстро приблизилась она. Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казацки. И с заременным поясом его торчал большой нож. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.
Янку все пропало.
Янка!
Послушай, слепой. Ты береги то место. Знаешь?
Знаю.
Там богатые товары. Скажи, что я ему больше не слуга.
Янку, скорее!
Дела пошли худо. Он меня больше не увидит.
Сюда.
Теперь опасно. Поеду искать работы в другом месте. А ему уж такого удальца не найти. Так. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янка бы его не покинул. А мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит.
Янку,
Ладно. Она поедет со мной. И нельзя здесь оставаться. А старухе скажи, что, дескать, пора умирать. Зажилась. Надо знать и честь.
А я?
На что мне тебя? На. Купи себе пряников.
Только.
Ну вот тебе еще.
Слепой не поднял монету. Между тем моя Ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукой. Ветер дул от берега, Янка поднял маленький парус, и они быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн. Слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание. Слепой мальчик точно плакал. И долго-долго. Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел к этому. Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы, моя шкатулка, шашка серебряная оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля. Все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побронил его, посердился, а делать было нечего. И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а 18-летняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что стало со старухой и с бедным слепым, не знаю. Да и какое дело мне до радости и бедствий человеческих? Мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, по казенной надобностью.